Глава 11. О злоключениях Дигори и его дяди. Вы скажете, животные были очень глупы, не признав в дяде Эндрю такого же существа, как Фрэнк и дети. Но вспомните, они ничего не знали об одежде. Им казалось, что платьица Полли, курточка Дигори, котелок Фрэнка — то же самое, что перья или мех. Они бы и этих троих не признали одинаковыми, если бы те с ними не заговорили, и если бы им не сказала об этом земляничка. Дядя был выше детей и худее Кэбмана. Носил он все черное, кроме манишки, не слишком белый теперь, а седое гнездо волос особенно отличало его от прочих людей. Как тут не растеряться? К довершению всего он не говорил. Правда, говорить он пытался. Когда бульдог спросил его, кто он, дядя, ничего не разобрав, льстиво пролепетал: «Собачка! Собачечка!» Но звери его не поняли, как и он их. Оно и лучше, ибо какая собака, тем более говорящая, стерпит такие слова? Все равно, что называть, скажем, вас «мальчичек», «мальчишечка». Тогда дяде Эндрю стало дурно.
«Ну вот», — сказал кабан, — «это дерево! Так я и думал!»
Не забывайте, при них никогда никто не падал в обморок и вообще не падал.
Бульдог обнюхал дядю, поднял голову и сказал: «Это зверь. Точно зверь. Вроде тех троих».
«Навряд ли», — сказал один из медведей. «Звери так не падают. Мы вот не падаем? Мы стоим». Он встал на задние лапы, сделал шаг назад и повалился на спину.
«Третья шутка! Третья шутка!» — закричала Галка в полном восторге.
«Нет, это дерево», — сказал другой медведь. «На нем пчелиное гнездо».
«Мне кажется», — заметил барсук, — «он пытался заговорить».
«Это ветер шумел», — вставил кабан.
«Неужели ты думаешь, — сказала Галка барсуку, — что это говорящее животное? Он же не говорил слов».
«Нет, все-таки, — возразила слониха, — слон, ее муж, ушел, как вы понимаете, со слоном, — все-таки это животное. Вон тот сероватый тычок, вроде морды. Эти дырки — глаза и рот. Носа нет. Хм, да, не буду придирчивый, нос мало у кого есть».
И она с понятной гордостью повела хоботом.
— «Решительно возражаю! — сказал бульдог.
— Она права, — сказал топир.
— Знаете, — вмешался осел, — наверное, это не говорящее животное, но думает, что оно говорящее.
— Нельзя ли его поставить прямо? — спросила слониха и обвела дядю хоботом, чтобы приподнять.
К несчастью, она не разобрала, где у него низ, где верх, и поставила на голову, так что из карманов его посыпались 2 полусоверена, 3 кроны и 1 шестипенсовик. Но дядя Эндрю снова свалился.
— «Ну вот! — закричали другие звери. — Какое это животное, если оно не живое?
— «А вы понюхайте! — не сдался бульдог.
— «Нюхать? Еще не все! — сказала слониха.
— «Чему же верить, если не чутью?» — удивился бульдог.
— «Мозгам, наверное», — застенчиво отвечала она.
— «Решительно возражаю», — заявил бульдог.
— «Во всяком случае», — продолжала слониха, — «что-то с ним делать надо. Наверное, это лазло, и мы должны показать его Аслану. Как, по-вашему, животное он или дерево?»
— «Дерево, дерево!» — закричали многие.
— «Что ж, — сказала слониха, — значит, посадим его в землю, выкопаем ямку».
Кроты быстро выкопали ее, и звери стали спорить, каким концом совать туда дядю. Одни говорили, что ноги — это ветки, а серая масса — корни, переплетенные в клубок. Другие утверждали, что корни — это 2 отростка. Они и грязнее, и длиннее, в общем, сунули вниз ногами. Когда землю утрамбовали, она доходила ему до бедер.
«Какой-то он чахлый!» — сказал осел.
«Надо бы его полить!» — сказала слониха. «Не обессудьте, но мой нос очень бы
«Решительно возражаю!» — вставил бульдог.
Однако умная слониха спокойно подошла к реке, набрала воды в хобот, вернулась, стала поливать дядю и поливала, пока вода не потекла потоком с фалд, словно он купался одетым. Наконец он пришел в себя. На том мы его пока и оставим. Пусть поразмыслит о своих злодеяниях, ну, если хватит разума, а мы вернемся к более важным событиям.
Земляничка тем временем приблизилась к совету зверей. Дигори не посмел бы прервать их беседу, но Аслан сразу дал знак, и звери расступились.
Спрыгнув на землю, Дигори встал лицом к лицу со львом. Тот был больше, величественнее, красивее и страшнее, чем ему прежде казалось, и Дигори не решался взглянуть ему в глаза. — Простите, мистер Лев. — Мистер Аслан. — Сэр, — проговорил Дигори, — не дадите ли... то есть нельзя мне что-нибудь для мамы? Она больна. Он надеялся, что лев скажет «можно». Он боялся, что лев скажет «нельзя», но тот сказал совсем иное.
Вот он. Вот мальчик, который это сделал.
И поглядел не на него, а на своих советников. «Что же я сделал?» — подумал Дигори.
«Сын Адама», — сказал лев. «Расскажи добрым зверям, почему в моей стране оказалась злая колдунья?»
Дигори хотелось ответить иначе. Мысли 10 мелькнули в его мозгу, но он тихо сказал: «Я привел ее, Аслан».
«Зачем?»
«Я хотел убрать ее из моего мира».
«Как она очутилась в твоем мире?»
«Из-за волшебства». Лев молчал.
А Дигори знал, что сказал не все.
«Это мой дядя виноват», — продолжал он. «Он загнал нас хитростью в другой мир, дал волшебные кольца. Мне пришлось туда отправиться, потому что Полли он послал первую, а в таком месте, называется Чарн, мы встретили ведьму».
«Встретили?»
— переспросил Аслан, и голос его немного походил на рычание. «Она проснулась», — сказал Дигори, побледнел и сказал честно. «Я ее разбудил. Я хотел узнать, что будет, если позвонишь в колокол. Полли не хотела, она не виновата. Я с ней даже подрался. Я знаю, что нельзя было. Наверное, меня заколдовала надпись».
«Ты так думаешь?» — тихо спросил лев.
«Нет», — сказал Дигори. «Не думаю. Я и тогда притворялся». Лев долго молчал, а Дигори думал: «Ничего у меня теперь не выйдет. Ничего я для мамы не получу».
Когда лев заговорил снова, обращался он к зверям: «Друзья!» — сказал он. «Хотя мир этот 7 часов от роду, сын Адама уже занес в него зло».
Звери, в том числе лошадь, воззрились на Дигори, и он был бы рад провалиться сквозь землю.
«Но не падайте духом! Зло это не скоро породит другое зло, и я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось одного меня. А пока сотни лет мир этот будет радостным и добрым. Но поскольку зло принес сын Адама, дети Адама и помогут исправить его. Подойдите ко мне».
Это он сказал Полли и Фрэнку, подоспевшим к концу его речи. Полли держала Фрэнка за руку и неотрывно глядела на льва. Фрэнк взглянул на льва, снял котелок, без которого никто его еще не видел, и стал моложе и красивее, меньше похож на Кэбмана, больше на крестьянина.
«Я давно знаю тебя, сын мой», — сказал ему Аслан. «Знаешь ли ты меня?»
«Нет, сэр», — отвечал Фрэнк. «Встречать я вас не встречал, но что-то такое чувствую. Вроде где-то видел».
«Хорошо», — сказал лев. «Ты чувствуешь, вернее, чем помнишь, и узнаешь меня лучше, чем знал. Нравится тебе этот край?
— Что говорить, неплохо у вас, — сказал Фрэнк.
— Хочешь остаться здесь навсегда?
— Понимаете, сэр, я человек женатый. Была бы тут жена, другое дело. На что нам с ней город? Мы оба деревенские.
Аслан встряхнул гривой, открыл пасть и сдал один долгий звук, негромкий, но могучий, и сердце у Полли затрепетало. Она знала, тот, кого лев позвал, услышит его где угодно и придет во что бы то ни стало, сколько бы миров и столетий не разделяли их. Поэтому она не очень удивилась, когда молодая женщина с честным, милым лицом возникла ниоткуда и встала рядом с нею. Полли сразу поняла, что это и есть жена Фрэнка, и что перенесли ее сюда не мерзкие кольца. Она прилетела быстро, просто и тихо, как птица летит в свое гнездо. По-видимому, она только что стирала, ибо на ней был фартук, а на руках, обнаженных до локтей, засыхала пена. Все это к ней очень шло. Успея она приодеться, скажем, надеть свою шляпу с вишнями, она была бы похуже. Конечно, она думала, что видит сон, и потому не кинулась к мужу и не спросила, что это с ними. Однако, взглянув на льва, она усомнилась, сон ли это, хотя и не слишком испугалась. Она сделала книксон, деревенские девушки еще умели тогда их делать, потом подошла к мужу, взяла его под руку и не смело огляделась. «Дети мои», — сказал Аслан, пристально на них глядя, — «вы будете первым королем и первой королевой Нарнии». Кэбман разинул рот, жена его покраснела. «Правьте этими созданиями и будьте к ним справедливы и защищайте их от врагов». А враги будут, ибо в мир этот проникла злая колдунья. Фрэнк прокашлялся и сказал: «Прошу прощения, сэр, и спасибо вам большое и за нее, и за меня, но я такое дело не потяну, учился мало».
«Скажи мне, — спросил лев, — можешь ты справиться с плугом, с лопатой и вырастить здесь пищу?»
— Да, сэр. Вообще-то могу. Вроде бы учили, — сказал Фрэнк.
— Ты можешь быть честным и милостивым? Можешь помнить, что они не рабы, как их немые собратья в твоем мире, а говорящие звери и свободные граждане?
— Как же, сэр, — отвечал Кэбман.
— Что-что, а их я не обижу. — Ты можешь воспитать твоих детей и внуков так, чтобы и они... «Не обижали», — продолжал лев.
«Попробую, сэр». «Попробуем, а, Нелли?»
«Ты можешь не делить ни детей, ни зверей на любимых и нелюбимых? Можешь помешать одним подчинять или мучить других?»
«О чем разговор?» — вскричал Фрэнк. «В жизни такого не терпел и другим не позволю!» Голос его становился все мягче и звонче, наверное, так, как сейчас. Он говорил в юности, когда еще не перенял городской хрипловатой скороговорки.
«А если в страну придут враги?» «Помни, они придут. Будешь ли ты первым в бою, последним в отступлении?»
«Понимаете, сэр», — очень медленно сказал Фрэнк. «Этого никто не знает, пока не проверит в деле. Может, я не из смелых, в жизни ни с кем не дрался, только на кулачках. Но ничего, постараюсь. То бишь, надеюсь, что постараюсь, сделаю, что могу».
«Что же, — сказал Аслан, — ты можешь все, что требуется от короля. Я тебя короную. Ты и дети твои, и внуки будете счастливо править Нарнией и Орландией, которая лежит к югу отсюда за горами. А тебе, моя маленькая дочь, — обратился он к Полли, — я тоже очень рад. Скажи, ты простила своему другу то, что он сделал в пустынном дворце страшной страны Чарн?»
«Да, Аслан, простила, — сказала Полли.
«Это хорошо», — — сказал Аслан. — Ну, сын Адама! —